do swobody. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Это программа «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена встрече с двумя незаурядными людьми. Наверное, все-таки я скажу так, с незаурядным и выдающимся человеком, и еще один человек, тоже незарядный и выдающийся, но скорее как гость. Глобализация – это не тема программы, это способ ее осуществления. Сегодня наша программа идет в записи, потому что у нас в Москве, здесь, в студии, гость епископ Римо-католической церкви из Чехии, владыка Душан Шпинер. Я прошу прощения, я буду обращаться к вам в основном как владыка. Извините, по русской православной традиции. Да. Владыка преподает богословие в университете города Аламоутс. Чем он замечателен, чуть попозже. Русская переводчица и специалист по истории Римо-католической церкви в Чехии и Словакии при большевиках Елена Глушко поможет нам с переводом, но, я надеюсь, и скажет пару мудростей. А глобализация в том, что человек из Аламоутса едет в Москву и здесь выступает. Владыка принимал участие в конференции в Московском государственном университете. А еще у нас один из ставленников владыки, тоже православное выражение, священник, которого рукополагает епископ, называется ставленник. Он поставлен таким-то епископом. И вот у нас в гостях священник Владимир Никифоров, а он по телефону из города Лондон, потому что вихрь истории 20 века забросил отца Владимира в Лондон. Мы с ним знакомы с начала 70-х годов, когда оба были прихожанами отца Александра Меня. И вот тогда владыка Душан Шпинер в один из своих приездов в Москву в конце, если в 82-м году, рукоположил двух московских, я позволю себе сказать, интеллигентов в священники. Один из них так и служит в католической церкви в Москве, у него есть община здесь. Отец Владимир Никифоров, в конце концов, его вынудили уехать из России. Он преподает богословие в Лондонском университете и там же является и католическим капелланом. Насколько я понимаю, у отца Владимира в Лондоне ситуация напряженная, потому что там идут такие студенческие волнения, которые, дай бог, Московскому университету. Не то чтобы я хотел что-то разрушить, но хочется оживления некоторого. И тогда, наверное, мой первый вопрос владыке Душану. А зачем, собственно, вам понадобилось приезжать в Москву и рукополагать священников в Москве? Почему без этого нельзя было обойтись?
Мой брат Владимир...
Я рукоположил брата Владимира Никифорова в Словакии. Он пришел в Словакию, и он хотел, чтобы там его рукоположили в священники.
Высвятен ако князь.
Но вы приезжали в Москву?
Потом сам пришел...
Потом я приехал в Москву, и здесь уже был готов к рукоположению другой брат, Сергей, которого я рукоположил в священники.
На которого сам высвятил.
Это техническая часть, смысловая часть. Зачем? Ведь они не могли служить в костеле, они были вынуждены служить в подпольных условиях. Отца Владимира арестовали, это всегда трагедия. Зачем вы пошли на такой риск? Почему вы сами были именно подпольным епископом и совершали подпольное служение?
Потому что мы понимали, что церковь не может работать только официально, не может идти только публичным путем. Она должна работать и в тайне, она должна приблизиться ближе к людям. И в этом состояла также и программа Второго Ватиканского собора.
Программа Другого Ватиканского концилу.
Я прошу прощения, вам понятно, а мне нет. И я думаю, что многим в России непонятно, почему это вдруг церковь не может работать только официально. Ведь и в Чехии, и в Словакии были официальные церковные структуры, и в Москве была Московская патриархия, официальные структуры Римской церкви. Почему тогда еще вот такая вот скрытая церковь, по-моему, так это называется в Чехии?
Официально працює за...
Официальная церковь работает с государством, она зависит от него. И то же самое с Ватиканом. Его нельзя отделить от государства, от государственного управления. И поэтому эта официальная церковь не может развивать свободу Евангелия, свободу Духа во всей полноте.
Духа Евангелия в полности.
Говорил владыка Душан Шпинер, а вот теперь я попрошу его ставленника, отца Владимира Никифорова, сказать, как ему это виделось тогда, почти уже 40 лет назад, и как ему это видится сегодня. не раскаивается ли он в том, что стал тогда священником, и как вот теперь с опытом жизни в Англии, скажем, в стране протестантской, как он видит взаимоотношения церкви, государства и личности?
Я, может быть, должен начать с того, что вообще мое даже пребывание в Словакии было в каком-то смысле случайным, если кто верит в случайности. Потому что вопрос о моем рукоположении был решен еще в 1977 году на уровне кардинала Вышинского. И моим епископом должен был быть Карл Войтыла, который стал папой Иоанна Павла II. Потом началась солидарность в Польше, и я туда просто не смог попасть. И было договорено, что польский епископ приедет в Словакию. Чехословакия была еще все открыта для советских людей. И в последнюю минуту этого епископа, я не помню, кто это должен был быть, у него пошли камни в почках, что-то такое случилось, в общем, он не смог приехать. И организовал это все мой старый друг Вислав Хлевинский, который был профессором католического университета в Люблине. Вот он, собственно, знал Душина и решил пойти по этому пути через подпольную церковь. Это просто как фактическое дополнение к тому, что епископ Душин рассказал. Теперь про официальное, неофициальное. Ведь священника готовили практически для общины, которая уже существовала в Москве и росла довольно быстро. Была надежда, была довольно развитая структура этих подпольных групп. Не только в России, но вокруг России, как бы, или в Советском Союзе, или вот в Чехословакии, в частности. Церковь, которая была официальной, она поддерживала и в Литве, и в Польше, поддерживала вот эти подпольные группы. Поэтому это была совсем другая, как бы, церковь. Я тут согласен с Душиным, который говорит про другую степень свободы, другую творческий, что ли, потенциал этих групп. Когда я оказался на Западе, это было уже, что, 23 года назад, я был несколько, конечно, шокирован ситуацией здесь, поскольку у нас все-таки информация такая непосредственно была достаточно слабая. И мне пришлось как бы второй раз решать, хочу я, не хочу я. Вот. Из-за формально отсутствовали документы на рукоположение, на мое, да и на рукоположение самого Душина. Меня рукополагали второй раз условно, то есть это такая есть форма в католической церкви. Вот я там совершаю какое-то таинство в том случае, если ты его еще не принял. То есть, раскаиваюсь или нет, тут два вопроса. Один насчет подпольной церкви. Момент риска был, я, признаться, думал, что риск был гораздо меньше. Поэтому это было для меня некоторой неожиданностью, когда пошли такие вот мероприятия против наших маленьких групп.
Отец Владимир, если можно, вопрос, который, наверное, не относится к главной нашей теме сегодняшней, но он, я думаю, достаточно важен для многих наших слушателей, потому что я помню, что уже после вашего рукоположения среди прихожан новой деревни ходил такой разговор, что вы ездили в Литву к католическому священнику, ныне покойному, отцу Станиславу Добровольскису, и он был резко против того, что человек из православной церкви переходит в католическую. Насколько вы воспринимаете и воспринимаете сейчас различие православия и католичества как барьер для рукоположения, общения, христианского служения, а насколько вы с этим не согласны?
Ну, я никому не ездил, ничего не спрашивал, поскольку я имел дело вот с Польшей, поэтому куда-то ездить и спрашивать, это было просто бы неразумно. Информация бы это утекла куда-то, и как она и утекла, в конце концов. И это было бы достаточно нехорошо и опасно, как оно в конце концов и оказалось. Различие православной и католической церкви. Тут на первый план выходят ведь такие культурно-исторические обстоятельства. В религии очень важна интуитивно-эмоциональная связь, я бы сказал. Всегда этот элемент есть. помимо вот головного такого отношения, там, догмы, то все. Вот эта эмоциональная интуитивная связь, я обнаружил, что она у меня как-то больше, меня туда как бы тянет больше, чем в православии. Ну вот, ну не православный человек я, значит, не знаю. Я ведь не был как бы с детства православным, я это открыл для себя все поздно в жизни. Ну вот побыл там в одном месте, в другом посмотрел, мне как-то больше... это приглянулось, что ли. Извините за такое выражение, но оно достаточно ясно описывает. Я ведь был молодым человеком тогда все-таки.
Отец Владимир, что у меня были какие-то претензии, потому что я напоминаю Тертуллиан, великий богослов конца II века, начала III, отчеканил фразу о том, что христианами не рождаются, а становятся. Так что это действительно выбор, выбор в благодати, но все-таки именно выбор. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященную визиту в Москву епископа Душана Шпинера из Чехии и Словакии, Римо-католической церковь, и у нас на проводе из Лондона собеседником отец Владимир Никифоров, ныне преподаватель, римо-католический священник, рукоположенный Владыкой Душаном, преподаватель Лондонского университета. Владыка Душан, каждый раз, когда я вижу западных священников, епископов, мне их ужасно жалко. И вот почему. Потому что мне кажется, что Западная Европа – это будущее России, хочет того России или нет, но все равно это неизбежно. Можно сползать в бескультурье, но это будет западное бескультурье. И в этом смысле вы даете нам возможность заглянуть в то, что ожидает Россию через 20-30 лет. И ожидает, насколько я понимаю, у меня опыт жизни на Западе в 1000 раз меньше, чем в России, но ожидает, насколько я понимаю, поправьте меня, если ошибаюсь, отец Владимир тоже, ожидает нарастание индивидуализма, нарастание того самого отчуждения друг от друга, нарастание потребительского общества и потребительского отношения к жизни и к религии в целом. Но прежде всего, вот я все-таки с западными людьми общаюсь, действительно ощущение, что есть особый секулярный тип человека, в том числе верующего, и к этому типу не подойти с проповедью иконы Троицы, красоты богослужения. Он улыбнется вежливо и отойдет пить свою чашечку кофе. У него другие проблемы, чем у человека архаичного, к которому относится, боюсь, большинство населения России. Вы чувствуете эту разницу? И как бы вы ее сформулировали?
Церковь на Западе, ей структура...
Церковь на Западе, ее структура больна. Церковь существует не ради себя самой, у нее нет собственной цели. У нее есть задача и послание – возвещать людям освобождающего и милосердного Бога, как мы знаем это из уст Иисуса Христа. И поэтому необходимо обновление структур. И это невозможно при условии изоляции от людей, от общества. И это обновление должно происходить во всей готовности к самокритике. Церковь должна видеть и критически подойти ко всей той реальности, которая есть в нашем обществе. И поэтому я присоединяюсь к меморандуму немецких профессоров и богословия о кризисе в католической церкви. Выход я вижу действительно только в реформе. И эта реформа возможна, если церковь попробует сегодня дать смысл жизни.
Покуси днес дать смысл животу.
Спасибо, Владыка. Но а сами вот эти немецкие профессора-теологи, их жены, если они есть, их дети, их студенты, они ведь отличаются от человека... в современной России, они по-другому думают, они по-другому, я боюсь, даже и чувствуют. Вы это ощущаете, разницу? Церковь должна измениться, потому что изменились люди. В каком направлении изменился современный западный человек, на ваш взгляд?
Западного человека, так как видим я, у своих студентов.
Западного человека, поскольку я это вижу на своих студентов, уже не интересуют вопросы о благочестии собственной церковной структуры. Им уже не нужна иерархия. Но они хотят знать о жизни, они хотят знать, почему мы здесь, откуда мы здесь и куда мы идем. И поэтому они ищут ответ у церкви, но они приходят к церкви поскольку церковь дает им ответ на эти вопросы. Если церковь не дает им этот смысл, если она не ищет этот смысл вместе с ними, они уходят из церкви. В православии на церкви в России, я вижу, что здесь еще эти проблемы не касаются людей так остро. Здесь люди думают, что достаточно просто ходить в храм и исполнять религиозные обряды. То есть здесь еще существует вот эта двойная позиция, по крайней мере, я так увидел на конференции. С одной стороны, люди стоят за, как бы вне церкви находятся, с другой стороны, они тем не менее приходят в храм, чтобы исполнить свои религиозные повинности.
И приду до костолу, аби си исполнили свои повинности.
Говорил владыка Душеншпинер, а я тогда позволю себе тот же вопрос отцу Владимиру адресовать в Лондон. Мне кажется, что насколько Аламоус западнее Москвы, настолько же Лондон западнее Аламоуса, и те процессы, которые идут в Чехии, наверное, в Лондоне выражены еще яснее. Отец Владимир, вы считаете, что есть какая-то качественная разница вот между человеком русским и человеком западным, и что значит в этом контексте смысл жизни? Что значит поиск смысла жизни? А то мы в Москве смысл жизни не ищем.
Я бы с епископом Шпинером согласился, на самом деле. Разница может быть не между одним человеком и другим человеком, между обществами есть разница, заметная очень. Это вижу по студентам, те, кто приезжает к нам из третьего мира. Они в ужасе просто смотрят на то, что здесь происходит, не понимают, как вот, ну, шок у них буквально бывает.
Ну-ка, ну-ка, отец, прошу прощения, а из второго мира, то есть из России, Россия это второй мир?
Ну, сейчас это как-то очень сильно стирается. У меня нет никакой статистики, поскольку небольшие страны, Чехия, Словакия, Польша, правда, Польша, я должен сказать, Польша заметная разница. Вот за там годы, что я работаю капелланом, это уже 15 лет, наверное, в двух странах причем. Я заметил разницу, которую польские студенты демонстрируют. Они были ужасно такие церковные, правоверные, ортодоксальные, когда они приезжали раньше. Сейчас вы спросите, это такая критика церкви, недовольство и прочее, улыбки саркастические, все вот это есть. Поэтому процесс какой-то идет явно, и у меня просто нет статистики, я этим специально не занимаюсь. Но разница налицо в традиционных обществах, и большинство же людей в мире живет в традиционных обществах, все эти миллиарды. А религия, она как бы спинной хребет этого общества, она не может не быть институализирована на самом деле. Поэтому все эти вот сентиментальные восторги по поводу религии в третьем мире, они на самом деле выдают просто, ну как бы сказать, недостаток интеллекта, что ли. В обществе, где выбор у человека есть, и нет такой неуверенности в завтрашнем дне, что его там убьют или там что-то с ним сделают, контроля никакого нет над жизнью, выбора тоже нет. В этих обществах, конечно, я согласен с епископом Шпинером, вопрос о смысле жизни приобретают. Что делать с жизнью? Вот что мне делать со своей жизнью? На эту тему даже есть, на самом деле, статистика. 30% людей задают вопрос о смысле жизни в, как бы сказать, первом мире. А в мире традиционно никто не задает таких вопросов. Там нет, этот вопрос бессмысленный довольно. Если вы живете в горах Афганистана и там знаете, что вас могут убить, растерзать, что угодно сделать, умереть от голода, такого вопроса не возникает. Вы просто следуете традиции. Когда рождается человек, уже известно, что он будет носить там через 20 лет. Традиционное общество совсем другие. И, конечно, проблема католической церкви в этом смысле, она специфическая, поскольку эта церковь централизована, я бы сказал, чрезмерно централизована. И, например, вопрос о женском священстве очень легко было бы решить в Швеции или в Германии, но его нельзя никак решить, потому что в соседней Польше или там в Нигерии это вызовет просто массовое недовольство, может быть, беспорядки даже. Поэтому на Западе, конечно, в связи вот с своеобразной структурой общества, с своеобразным отношением между индивидуальной личностью и обществом, другое положение религии, как вот Руссо там предсказывал, что это будет дело личного выбора, так оно и случилось. Церковь, конечно, всегда отстает, и отстает она и сейчас. И проблема не в том, что кто-то нашел какие-то слова против там церкви, а в том, что она просто нерелевантна на самом деле для большинства людей. Это, конечно, факт. Это признается и папой, и всеми, кто непредвзято судит.
Спасибо, говорил отец Владимир Никифоров. Я дам небольшую справку информационную о катакомбной церкви, потому что и отец Владимир Никифоров к ней относился фактически, когда был в России, и владыка Душеншпинер. Ведь самая большая катакомбная церковь в мире – это китайская, причем именно римо-католическая. Самая большая просто потому, что китайцев очень много, соответственно, и подпольных римо-католиков в Китае – это миллионы и миллионы людей – китайцы потребовали, чтобы католики не признавали римского папу. Многие епископы на это пошли. Формально они тем самым отложились от католической церкви. Но существует огромное количество подпольных общин, их разыскивают, арестовывают. Сидят некоторые римо-католические епископы в Китае по несколько десятков лет. Это страшно, и об этом мало кто знает в Европе. На втором месте это Россия, это та же Чехия, та же Польша, где коммунисты не столько запрещали, сколько проводили, как там в Освенциме говорилось, селекцию. Те христиане, которые согласны сотрудничать с режимом, им привилегии, преференции, деньги даже иногда, красные экраны кремлевских приемах, а те, которые брыкаются почему-то, ну, тех уж по полной программе. И, наконец, были совсем крайние случаи, как Албания, где никакой селекции не проводилось, а просто, значит, всех зачистить. Но в результате Албания есть, а Энвер Ходжи уже нет, царство небесное и религии там есть. Так вот, встает вопрос действительно, а что люди сопротивляются? Если можно, я попрошу сказать нашу, может быть, самую важную участницу, третью, Елену Глушко, которая все-таки не только переводчица, но, прежде всего, историк, и к тому же женщина, а значит, существо, заведомо с более объективной и, может быть, и более верной точки зрения. Елена, на ваш взгляд, вот эта вот проблема. Европейский человек и русский человек, вы чувствуете это различие?
Да, мне кажется, это различие действительно очень заметно. Мне кажется, что Душин прав в том, что у нас люди далеко не всегда еще готовы задать те вопросы, на которые на Западе, может быть, ответы не могут найти, но, тем не менее, по крайней мере, готовы эти вопросы задать.
Но мы же не Афганистан, да. Все-таки не так, что вот родился и знаешь, что будешь носить через 40 лет.
Безусловно. То есть мне как раз именно поэтому кажется, что вот именно поэтому мне показалось, что визит епископа Душина в Москву очень важен, потому что это такое свидетельство, такой вести о свободе. Даже не только церкви, скорее просто свободы в жизни человека, которой нам здесь не достает, которую мы ищем, может быть, в каких-то политических движениях, в каких-то экологических, каких-то еще движениях, и не находим, потому что, может быть, вот эту свободу высшую, ее надо искать где-то еще. И вот к мысли о том, что высшая свобода может быть найдена где-то еще, не на этой земле, собственно, Русская Православная Церковь не указывает путь к этому поиску, как мы знаем, наоборот, скорее. Она вызывает очень часто у людей заведомое отторжение. Да? И мне кажется, вот именно поэтому я, собственно, хотела, чтобы епископ Душин приехал. Очень рада, что это случилось.
Спасибо, говорила Елена Глушко, историк и по случаю сегодня вот переводчица для епископа Душина Шпинера. Напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная особенностям европейского, западного и российского христианства глазами европейцев и глазами из России. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр Владимир Путин в новогоднем поздравлении признал, что ситуация в мире довольно тревожная, но Россия пока остается островком стабильности. В центре Москвы за несколько часов до начала несанкционированной акции «Стратегии 31» выставлены десятки грузовиков с солдатами внутренних войск, автобусов и спецмашин полиции. Главные требования сегодняшнего митинга на Триумфальной площади – отмена результатов выборов 4 декабря, освобождение политзаключенных, свобода мирных собраний. В интернете начался сбор подписей с требованием освободить активистку незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисию Осипову. Телеведущая Татьяна Лазарева предлагает в знак протеста против политики российского руководства бойкотировать телевизионное новогоднее обращение президента России. Буксировка платформы «Кольская» в Охотском море проходила с большими нарушениями, что стало главной причиной катастрофы, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Плавучая буровая установка «Кольская» перевернулась и затонула 18 декабря. Спасти удалось 14 человек, 17 найдены погибшими. 36 человек считаются пропавшими без вести. Две крупнейшие организации сирийской оппозиции подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в борьбе против режима президента Башара Асада и при построении демократии после его возможного падения. Евросоюз заявил о готовности переговорам с Тегераном по ядерной программе Ирана без предварительных условий с иранской стороны. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майкл Манн. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную визиту в Москву римо-католического епископа Душина Шпинера. И у нас в гостях сам епископ и из Лондона отец Владимир Никифоров, католический священник и капеллан, преподаватель Лондонского университета, рукоположенный владыкой Душиным уже 30 лет назад с лишним. И у нас в гостях Елена Глушко, историк и... любезно согласилась она побыть сегодня и переводчицей для владыки Душина, который понимает русский язык, но за давностью отсутствия практики уже не очень хорошо на нем говорит. И я все-таки буду, извините меня, тупо гнуть в ту же самую сторону. Вот отец Владимир в первой части нашей программы сказал, что польские студенты раньше приезжали в Лондон очень набожные, а теперь очень свободные. Отсюда, кстати, хорошее русское слово «вольнодумный». Владыка Душин, на ваш взгляд, почему вдруг свобода, ценность, которая проповедана в Евангелии, где слово «свобода» упоминается просто, ну, действительно, к свободе призваны вы, братья. Это ведь из Священного Писания. И почему вдруг слово «свобода» противопоставляется слову «набожность», слову «церковь», слову «вера»? Так что для западного человека свобода – это заведомо то, чего в церкви нет. Он свободно приходит в церковь, но церковь – это не свобода. Откуда такой парадокс?
Церковь есть свободна, покял есть участна, покял реализует свободу Евангелия.
Церковь свободна постольку, поскольку она участвует, поскольку она реализует свободу Евангелия.
Путь к высшему предоставлению каждому человеку. Ученость не открывает врата этого пути. Разве Иисус Христос – это великий пример на истинном пути к свету, избрал своих учеников из среды ученых фаризеев, из среди книжников? Ничуть. Он взял их из среди естественных и простых, не нуждающихся во внутренней борьбе с тем величайшим заблуждением, что путь к святу тяжел в учении и должен быть труден. Эта мысль – величайший брак человека. Это просто ложь. Великий мастер не зря призывает нас: будьте как дети. Для того я вижу, что человек имеет свободу.
Говорил владыка Душин Шпинер. Отец Владимир, если можно, тогда вы не поясните, что вы имеете в виду под свободой, как чему-то, что вы же противопоставили церковности?
Здесь ничего особенно нового нет. Вот харизматические все движения, когда они начинаются, они растут, развиваются. Слово «пассионарность», наверное, имеет смысл употребить вот вместе с Львом Гумилевым.
Да, я как историк заявляю решительный протест. Давайте ограничимся словом «харизматический» от греческого «харизма» – «дар Святого Духа». Потому что слово «пассионарность», ну, оно ничего не означает. Нету. Ученые не открыли каких-то особых молекул и каких-то особых... особых нейтрино, которые делают одну личность более пассионарной или нет. Харизма, благодать духа, да, она преображает человека, но это не биологическое, не генетическое явление.
Нет, конечно, но дух дышит где хочет. Вот взрыв этой харизматичности, я бы сказал, во время Второго Ватиканского собора, это был такой вот мощный взрыв, мощное веяние духа, так что увлекло даже и таких закоренелых консерваторов, и появились молодые таланты, Ратцингер, один из них был. Я не вижу ничего подобного сейчас на самом деле. Частично потому, что институциональная сторона церкви, в общем-то, это как-то задушила успешно. И задушила она это, потому что это была угроза этой же самой институции. Изменить это, изменить то. Люди стали недовольны, поскольку для многих церковь это именно вот такой неподвижный элемент в истории. Они туда приходят, потому что там есть полная определенность, и ничего не может, в принципе, меняться. Тут есть вот такое, как бы сказать, противостояние этих двух сторон церкви, институциональности, харизматичности. И это видно прекрасно сейчас, празднуют годовщины собора Второго Ватиканского, но интереса я большого не вижу, если он вообще даже есть. Церковь вот здесь, она стала, как я уже сказал, нерелевантна, это гораздо страшнее.
Отец Владимир, прошу прощения, нерелевантно, да-да. Это в смысле не имеет отношения к реальной жизни?
Не имеет отношения к реальной жизни, но можно мне пример привести?
Да, вот, это лучше реально. Всего.
Сейчас здесь поднимается волна протестов против политики, правительства и экономического кризиса и прочее. Люди употребляют все время слово «капитализм». Необычная довольно ситуация, сильное поливение как бы населения. И вот в этой ситуации несколько энтузиастов решили оккупировать площадку возле собора Святого Павла в Лондоне, который является, конечно, центральным традиционной церковью англиканского сообщества. И вот они решили поставить там палатки в знак протеста, как вот была оранжевая революция на Украине, примерно, только небольшого масштаба. И это открыло все вообще сразу слюзы. Во-первых, церковь пыталась их сначала принять, пригласить церковь. Они стали обсуждать в церкви вот эти проблемы, связанные с несправедливостью, с экономической несправедливостью и прочее. А потом вмешалось начальство и приказало их вообще выбросить оттуда, пригласить полицию, да и выбросить. И они долго не могли решить, то ли делать это, то ли не делать, потому что если бы это произошло, то, конечно, реакция против англиканской церкви была бы чудовищной просто. Широкие массы населения разделяют, так сказать, озабоченность вот этой группы энтузиастов. И церковь бы была просто агентом банков, как, в общем-то, собор Святого Павла расположен рядом с Сити. И банки их просто финансируют, дают им подачки все время денежные и прочее на ремонт собора. Это до сих пор вопрос не решен, то ли их оттуда удалят, то ли не удалят. Но вот это как в капле воды все здесь видно. Что интересы церкви оказались, там ремонт, поддержание здания, чтобы туристы приходили, вход туда платный, надо сказать. Туристы перестали ходить, они боятся этих людей, выглядят как бродяги, живут в каких-то палатках, еще убьют, туристы думают. Это вот их забота, а забота людей, которые там поставили палатки, надеялись, что церковь как-то разделит все-таки, ведь это же не нужно даже как бы быть уж прямо семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что происходит. Поэтому вот то, что церковь как бы институционально не может ответить на запросы людей сегодняшних, это совершенно очевидно на самом деле. И в этом трагедия. Я думаю, что это понимают очень многие. Папа Бенедикт, когда был в Германии, он сказал, что он предпочел агностика, который вот задает вопрос о религии, чем предпочел бы такого человека людям, которые относятся к церкви как к институции. Я под этим подписался бы, да.
Спасибо, отец Владимир. Это напоминает мне рассказ одного моего знакомого из Чикаго, протестанты, которые, показывали мне, ну, это было очень давно, с самого высокого чикагского небоскреба площадь внизу, это тоже такое сердце города, коммерческое, сказал, я подаю всегда, я захожу в православную церковь, оставляю денежку, в католическую оставляю, в любой церкви, вот прохожу, считаю своим долгом бросить. Но видишь, вот там вот церковь, вот в эту церковь я захожу, никогда не подаю. Почему? Потому что вся земля, на которой стоят все эти небоскребы и банки, принадлежит этому храму. И они могут вообще не служить, не принимать, просто арендная плата за эту землю, она такая заоблачная, что эта церковь не нуждается в прихожанах, не нуждается в живых людях, ей достаточно аренда нанимателей, и все. И мне кажется, что это яркий символ того, что средневековое счастье и изобилие оказывается, ну, как в Священном Писании сказано, отцы ели виноград у потомков на зубах оскомина. Значит, предки получали привилегии и соборы от государства, а теперь нам, наследникам так называемого христианского мира, это наследство не потянуть ни по деньгам, а главное, не по морали. В средние века, века стабильности, церковь воспринималась как единственное место, где человек мог интеллектуальным поиском заниматься, где люди спорили, как тот же Абеляр со своими противниками, не убивая друг друга, заметим. В современном мире, динамичном и развивающемся, оказывается, люди идут в церковь прямо за противоположным. Островок стабильности. Но тогда я бы спросил так нашего сегодняшнего гостя, напомню, епископа Душина Шпинера, я бы спросил так, свобода и стабильность. Вот именно стабильность в России часто называют при опросах главной ценностью. Стабильность, безопасность. Между тем, Евангелие – это все-таки прежде всего весть. Ну как, вот хождение по водам, преображение – это весть о некотором изменении человеческой жизни. И само слово «покаяние» в этом смысле означает изменение. Бердяев говорил о том, что средневековое христианство – христианство спасения, а теперь людям нужно христианство творчества. Вы как для себя решаете вот эту задачу? Церковь как островок или церковь как ураган, который нападает на островок?
Но еще хочу сказать. Великий носитель истинный Иисус Христос, воплощение божественной любви, не спрашивал о вероисповедании. Да и что представляет собой сегодня эти вероисповедания? Пути, налагаемые на свободный дух человеческий, порабощение живующей в нас божественной искры, догмы, стремящийся втиснуть произведение Творца и Его великого любовь в сфабрикованные человеческие разумением формы, что означает принижение и планомерное обесцениванное божественство. Церковь будет иметь смысл втеди, когда наузай
Церковь получит подлинный смысл тогда, когда позволит народу Божьему стать соработниками, принять участие в этой правде. Она тогда станет свободной, когда вместе с народом Божьим будет трудиться над воплощением этой правды. Я верю, что молодые люди в своих устремлениях, в своем поиске найдут эту правду в своем сердце.
В том глядании то во своем внутри, в сердце объявя.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную визиту в Москву римо-католического епископа Душина Шпинера. И у нас в гостях сам епископ и из Лондона отец Владимир Никифоров, католический священник и капеллан, преподаватель Лондонского университета. И у нас в гостях Елена Глушко, историк. И, Лена, если можно, я спрошу вас, потому что сегодня в тех спорах, которые ведутся в католической церкви в Европе, там есть несколько базовых пунктов, но, пожалуй, три или четыре самых часто цитируемых и обсуждаемых, они связаны, простите, с женским вопросом. Это вопрос о браке духовенства. Но этот вопрос в России, конечно, представляется ничтожным, потому что у православных священники женаты, а проблемы все те же. Есть и у католиков греко-католические священники женатые, а проблемы никуда не деваются. Но есть более важные вопросы. Это вопрос о женском священстве. Он объединяет в этом смысле консерваторов православных и католических. Вопрос о не о запрете абортов или не об отношении к абортам. Понятно, что ни один христианин не одобрит аборты. А вопрос о том, насколько государство, государственная власть привлекать для запрещения абортов. Считать ли это преступлением или предоставлять это свободе человека. Вот где, мне кажется, два оселка. На ваш взгляд, вот отношение к церкви, почему вот так вот, как лакмусовая бумажка, именно на женщине проверяется?
Мне кажется, действительно, здесь вы правы, потому что, может быть, не столько проблема женского священства в России стоит остро, конечно, потому что все-таки, мне кажется, женщина, как существо здравомыслящее, понимает, что сейчас это в ближайшее время для православной церкви не актуально. Сколько действительно проблема, собственно, естественного планирования семьи, назовем это так, проблема, опять же, невенчанных, может быть, каких-то партнерств, которые существуют.
Нет, и я прошу прощения, естественное планирование семьи – это как раз то, чем сильна католическая церковь. Отрицая любые формы противозачаточных средств, она предлагает ориентироваться на естественное планирование в соответствии с менструальным циклом и вот созреванием. Но это святое дело. А вопрос аборта – это ты уж не назовешь естественным планированием.
Ну, мне действительно кажется, что эта проблема шире, да, то есть, может быть, здесь дело не только в проблеме аборта, здесь проблема хорошо в неестественном, проблема неестественного управления, да, планирования семьи, которая включает в себя не только аборт, как вы понимаете. Это действительно, мне кажется, отвращает от церкви очень много людей. Они, может быть, не то чтобы отвращают, да, но вызывает как бы ощущение, что действительно ты, человек все равно не может прийти в церковь, он чужой, да, может быть, мы и признаем правоту церкви в этих вопросах. Но мы понимаем, что с нашим греховным образом жизни мы, собственно, просто не можем войти в храм. Проблема аборта, мне кажется, как сказать, для женщины это действительно настолько как бы большое потрясение, настолько, естественно, ни одна женщина просто по закону природному, естественному, не решится добровольно на аборт, что, мне кажется, когда потом она еще должна... Она не находит поддержки в церкви, да, естественно, при этом... Мне кажется, действительно, церковь сейчас в нашем обществе должна давать человеку или любому человеку, не только женщине, но и мужчине, какую-то поддержку, а не объяснять ему о его греховности и так далее.
Спасибо, говорила Лена Глушко. Епископ Душеншпинер, на ваш взгляд, вот сама формулировка, которая сейчас у Елены прозвучала, церковь должна оказывать поддержку, она ведь подразумевает отчужденность. Церковь – это одно, а... Люди – это те, кому церковь оказывает поддержку. То есть церковь как бы состоит не из людей. Откуда эта отчужденность и возможно ли ее преодолеть?
Нет, церковь е из людей.
Церковь состоит из людей. Это народ Божий, который должен действовать и поступать как Христос. И потому она должна искать и отвечать на вопрос «Кто я?». Если я знаю, кто я и откуда я пришел, я пойму, что во мне самом свобода. Я есть свобода. Это и есть способность ответственного решения. И тут уже я не задаю вопросов, какой это грех, но я задаю вопрос, принял ли человек свободное решение или нет.
Са розходом свободне, алебо не свободне.
Спасибо, говорил Душеншпинер. Мой вопрос отцу Владимиру Никифорову в Лондон. Вот быть капелланом, я не очень себе представляю, что это такое в университете. В армии, понятно, капеллан благословляет в бой, а когда солдатики приходят из боя и на исповеди каются, что кого-то убили, он говорит, ну, Бог простит. Вот Владыка Душин говорил об ответственности. Ответственность западного человека в этом смысле в разы больше, чем ответственность человека в России, где государственные органы за него решают и с квартплатой, и с политикой, и кто будет премьером, кто будет президентом. В этом смысле ответственность на Западе, конечно, больше падает на плечи отдельного конкретного человека. Но тогда очень странно, потому что если они более ответственные, то они должны больше каяться, потому что они больше решают и больше, я думаю, чаще, часто решают неправильно, как с теми же абортами. А такое ощущение, если я не ошибаюсь, ну, об этом и пишут, что католики на Западе вообще почти перестали исповедоваться после Второго Ватиканского собора. А тогда в чем эта ответственность проявляется? В чем проявляется дух покаяния, смирения? Или вообще это тоже все архаика, отец Владимир?
Ну, в реальности вокруг меня, да, это архаика. И действительно, очень мало людей исповедуются. Это практически многие никогда не исповедуются.
А я прошу, а они грешат или они еще и не грешат? Или понятие греха устарело?
Нет, ну, моральное, конечно, по-прежнему есть совесть у людей, все, но если они раскаиваются, то едва ли они пойдут на исповедь, вот в чем тут дело. Они предпочитают какие-то коммунальные такие, или, как сказать, общинную форму, когда они приходят и каются в душе, и все вместе, но идти и разговаривать с кем-то, у них нет охоты, поскольку у многих негативный есть опыт, какой священник был грубый, или идиот, или еще что-нибудь. Они стараются этого избегать, особенно молодые. Что касается вот сексуальности и вопросов, связанных с ней, да, это, по-видимому, наиболее отвратительная сторона вот у нас в католической церкви. Это называется теология малого таза. То есть теология вся свелась, вот кто с кем, когда может, на каких условиях, обязательно должен как налог быть, что вот нужно, чтобы зачатие произошло. Церковь как бы пытается поставить рамки для сексуального самовыражения. Это, конечно, понятно, потому что сексуальность детей контролируется, и это правильно. Когда церковь пытается контролировать сексуальность людей, она их превращает в детей. Ну, ответом на это является просто безразличие к этим вопросам. Все браки, которые мне приходилось венчать, все жили вместе годами, или, по крайней мере, месяцами вместе. Это просто, ну, типично совершенно. Они и не поженятся, если они вместе не пожили. Это совершенно обычное дело. И в других также вопросах, вот гомосексуальность сейчас, конечно, и там другие вещи. Ограничивать свободу людей в этой области очень опасно, потому что это область, может быть, максимального самовыражения, выбор партнера. Епископы наши здесь, вот в Англии, они говорят скромно, что ну вот есть там какие-то рекомендации, как бы сказать, мы же в спальню не полезем к вам там смотреть, что вы делаете. Поэтому, ну вот хотите, как бы следуйте, хотите нет. Несмотря на всю риторику такую воинственную из Ватикана, практически можно сказать, что люди это игнорируют в большинстве, особенно молодые поколения.
Спасибо, отец Владимир. Насчет богословия малого таза я запомню, но в основном в мозгу сразу начинает конструироваться богословие большого таза. Кто кого задавит, кто на чем сидит. Но если всерьез, я бы спросил тогда так. Ну что же, выбор сексуального партнера как способ самовыражения, это понятно. Хотя раньше это называлось любовью, но, может быть, это тоже уже архаика. И по моим воспоминаниям, не столько это был выбор, сколько, пардон, короткое замыкание, треск искры. Но, наверное, на Западе теперь научились как-то это делать по-другому. А где же все-таки творчество? Риск свободы понятно. И в России, я думаю, голосуют за безопасность, потому что, прежде всего, боятся свободы как источника хаоса, источника анархии, свободы греха. Владыка Душин, вы не боитесь? Я так понимаю, что вы скорее на стороне тех, кто поощряет свободу. Но не приведет ли это к тому, что вот какие-то ядерные силы, которые в человеке есть, они просто разнесут все, если она не будет контролироваться. Свобода без контроля – это разрушение.
Нет, церковь из людей.
Церковь состоит из людей. Это народ Божий, который должен действовать и поступать как Христос. И потому она должна искать и отвечать на вопрос «Кто я?». Если я знаю, кто я и откуда я пришел, я пойму, что во мне саму свобода. Я есть свобода. Это и есть способность ответственного решения. И тут уже я не задаю вопросов, какой это грех, но я задаю вопрос, принял ли человек свободное решение или нет.
Са розходом свободне, алебо не свободне.
А все-таки можно, я прошу прощения, но мне кажется, что так вот в Москве, в России в целом, граница проходит, вот как говорят, кто кается, тот и верующий. И то, что человек обнаруживает, что можно быть православным, католиком, как на Западе, и православные не очень-то исповедуются, это людей страшно потрясает. При этом я бы сказал, что по уровню греховности, как ни странно, Россия, пусть на меня не обижаются слушатели, но мы вряд ли можем сказать, что русские менее греховны благодаря тому, что православие призывает к покаянию, каемся, а с уровнем греха что-то он остается прежний. Вот. Как тогда западный христианин осуществляет вот, ну, как бы это сказать, самокорректировку? Так можно ведь назвать покаяние. А? Вот. Он ее осуществляет или нет? Или это сплошное, наглое, самоуверенное вот, движение вперед, растаптывание окружающих?
Оно асит так-то е.
Да, наверное, так мы должны понимать, что вера – это не согласие разума с учением, которое дает церковь или общество, или политика. Когда они откроются, то возможно реализовать свободу. Именно об этом говорил Христос, когда сказал, если бы у вас вера была с горчичное зерно, вы бы свернули эти горы. И в этом состоит борьба, моя борьба, в этом состоит моя работа среди студентов, чтобы они поняли, чтобы они увидели, что такое вера. И в этом состоит и подход западного человека, который борется за эту веру. Он уже не хочет просто соглашаться с каким-то данным его учением.
Разуму с учением, с догмой.
С догмой.
Спасибо. Говорил епископ Душан Шпинер, приехавший в Москву из Чехии. У нас в сегодняшней программе участвовал отец Владимир Никифоров, капеллан Лондонского университета, рукоположенный когда-то епископом Душаном, и историк, специалист по истории Чехии и Словакии Елена Глушко. И мне кажется, что вот то, что все участники сегодняшней программы преподают, еще раз напоминает нам о том, что Господь Иисус Христос, Он не только исцелял, не только отдал свою жизнь, но он еще и действительно великий учитель. Ему нужны не рабы, ему нужны прежде всего люди, которые слушают, которые учатся говорить и которые не могут быть выше учителя, но они могут подняться к своему учителю. А можно ли еще куда-то выше подниматься, чем к источнику любви, милосердия и высшему разуму? Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким этот год запомнился экспертам в социальной сфере, экологам и правозащитникам? В канун Нового года подводим итоги с директором Агентства социальной информации Еленой Топлевой, исследователем по России международной амнистии Фредерик Эбер и директором по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгением Шварцем. Слушайте программу «Третий сектор» в субботу, 31 декабря, 18 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне позвонили почти что ночью и сказали, что из общежития забрали несколько студентов. И
это просто расправа над политическим активистом.
Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти.
И родственники осужденных пишут, что ими пройдены все белорусские.
Только через Израиль в Вифлеем, который находится на территории палестинской автономии, приехали 90.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.